хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
С вами «Формула семьи» в эфире, как обычно. И здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Юрий, здравствуйте.
Добрый день. А лето быстро заканчивается, поэтому я в черном.
Вы сразу, да, решили в депрессии, да, всех попасть?
Нет, ну, наоборот, еще осталось, какое число-то, 20, еще 10 дней можно, можно так оторваться. И надо оторваться, я думаю, друзья.
Это потом... очень грустные новости. Мне вообще 2020 год у нас очень интересно вышел, в кавычках. Давайте о чем-нибудь полезном, да? Друзья, тема эфира сегодня. Тема эфира «Почему подросткам важно научиться спорить?» И вообще подростки — головная боль родителей, мне кажется так. И родители иногда не понимают, как общаться с подростками. Они не понимают вот этих бунтов, споров вечных, родители воспринимают это все на свой счет, начинаются проблемы в отношениях, в семье. Вот мы сегодня будем разбираться, почему подростку действительно важно научиться спорить, и как родителям на это все реагировать, сохраняя свои нервы, спокойствие и мир в сердце, если это вообще возможно.
Любящему все возможно, тут как хочется сказать. Но мы должны с вами понять, что подростки... Они в какой-то степени сами себе-то не принадлежат, потому что они входят в очень интересное состояние, когда вот их там нервное окончание, вот они проходят предобразовательную стадию, то есть вот они там как раз вот дозревают, формируются, и естественно, что реакция такая мгновенная и сразу такая категоричная, поэтому, ну что сделать? Вот мозг созревает, и вот такие реакции мы с вами получаем. Вообще, когда родители готовы к подростковому возрасту, ну как они могут быть готовы? Они могут быть готовы, по крайней мере, интеллектуально, то есть информационно. Но все почитать что-то все-таки надо, да? Все-таки посмотреть вообще, что же там происходит.
Передачи наши надо посмотреть, да?
Ну, конечно, послушать наши эфиры. А подростков вообще у нас очень много, да? У нас есть специалисты, и, в принципе... Я думаю, практически все эксперты, которые ведут эфиры, они все родители, но так или иначе. И мы из своего собственного опыта рассказываем. То есть мы тут не теоретизированные какие-то товарищи, которые что-то там тоже где-то почитали, а тут вот они живые. Тут они прошлись уже по нам, и мы уже знаем, что почем, и куда это приводит, и к чему это приводит. Поэтому вот когда мы это знаем, когда мы готовы, по крайней мере, теоретически, тогда... как нам становится, ну, проще, легче. И мы это объясняем. Вообще, когда что-то объясняется, тогда становится легче. И тогда у нас тоже не бывает такой ответной реакции, и мы не вступаем в межгалактические войны. Потому что иногда межгалактические войны между подростками и родителями, они заканчиваются очень и очень плачевно, к сожалению. Ну, я думаю, стоит поговорить вообще, зачем спорить и что это помогает, зачем спорить с подростками вообще. Вот некоторые скажут, ну, наверное, надо как-то избегать конфликтов, вот надо как-то, чтобы все было...
Но есть такое мнение, что ребенок, в принципе, должен слушать. То есть неважно, сколько тебе лет, ты должен слушаться, я тебя тут содержу, я тебя тут обеспечиваю. Что-то у тебя там с настроением не то, что-то ты агрессивный стал, давай-ка ты слушайся, товарищ, у меня, не спорь со мной.
Ну, все правильно.
Я знаю, как правильно.
Вот. Не, ну, конечно, все правильно. Вообще, ну, учить послушание нужно до подросткового возраста, а лучше всего до начала школы. Вот послушанию тогда надо учить. Вообще, когда вы начинаете подростка учить послушанию, это уже поздняк метаться, то есть уже все, волосы отвалились.
Но... Это, знаете, мне так забавно, когда детям лет до 5, до 6 там все позволяют. Ой, да ладно, это всего лишь ребенок и все такое. А потом удивляется, почему, значит, в 14 происходят вот такие вещи. Но может, одно-то с другим связано? Может, вы где-то там не доглядели, а сейчас пытаетесь доглядеть, а у вас не выходит?
Ну, потому что все-таки, когда ребенок, он еще такой куклявый, то есть он на куклу похож, его оденешь в красивое платье, и, ну, как-то вот учить его... послушанию, ну, не хочется портить жизнь себе и ребенку, потому что ведь послушание, оно потом принесет определенные дивиденды, но в процессе, в процессе воспитания послушания все-таки надо напрягаться. А вообще напрягаться не хочется. Но когда такая прелесть такая сидит, такая красивая такая вся, вот она там что-то капризничает. Ну ладно, ну бери. Ну бери. Ну самое главное, чтобы все было хорошо. Ну, ребятушки мои дорогие, ну а потом не удивляйтесь, когда подросток вас не слышит, и он уже не способен научиться послушанию, он уже взрослых вообще никак не воспринимает. То есть белый теплоход уже давно уплыл.
Хорошо. Ну, а что делать вот подростком? Вы начали говорить, а я вас перебила примерами.
Ну, мы начали говорить, но я думаю, надо понимать, что вообще споры, и вообще, ну, и в любом случае, ведь подросток часто спорит не потому, что там есть какая-то истина или что-то еще, а потому что, как вот Баба-Яга против, вот как в мультике, по-моему, или где, откуда эта фраза. Ну, потому что я против, потому что это вы предлагаете. И вообще это уникальная возможность вот через спор, через вот такой, ну, я бы так сказал, неагрессивный конфликт научить подростка, ну, в частности, вот через спор, через вот это противодействие, ну, разрешать этот конфликт. Потому что ведь так или иначе ребенка нужно учить договариваться, ну, чтобы с ним договориться. Ведь когда не ребенка, ну, давайте, слово «подросток» не очень нравится, даже не знаю, какое правильное слово.
Юношу, девушку.
Тинейджер, вот еще. Тоже. Тинейджер, когда тинейджер, вот тинейджер мне со свитером ассоциируется. Ну, ладно. Когда вот повзрослевший ребенок, он начинает ввязываться в конфликт, он здесь, он спорит, ведь, ну, понимаете, вот мы начинаем с ним разговаривать. Вот самое это важное, чтобы не отстоять свою точку зрения, вот как бы ни стоило, а научить нашего тинейджера, ну, разговаривать вообще в этом конфликте. Вот самое главное, не орать, не доказывать, а разговаривать. И вам нужно научиться разговаривать, не приказывать, не стоять на своем, разговаривать, чтобы научиться слышать друг друга. Вообще это великолепная вещь, потому что, конечно, мы все люди эмоциональные, конечно, все мы можем сослаться на нас, на наш бэкграунд, на наш опыт, на нашу, ну, как сказать, на нашу позицию. Я же отец, слушай меня, если я отец. Я тут недавно был в командировке в Ярославле, и у меня так случилось, что ко мне на консультацию приходили в основном парни, которым 17-18 лет. Ох, интересно было, на что они рассказывали про свои семьи. Я хочу сказать следующее, что, ну, понятно, что это уже чуть-чуть повзрослевшие подростки, но они нуждаются в авторитете. И когда ты их слушаешь, когда ты с ними разговариваешь, я удивился, что они умеют разговаривать, но просто с ними не разговаривают. И я думаю, что спор... Вот этот спор, в частности, нужен для того, чтобы преодолевать те или иные конфликты, которые возникают между родителями. То есть спор. Что такое спор? Спор – это когда люди представляют свою точку зрения. Вот моя точка зрения, она такая. А твоя какая точка зрения? Она такая. Ведь представление точки зрения, мы же упираемся в аргументацию. То есть мы аргументируем свою точку зрения. А здесь вот задействованы разные функционалы мозга. То есть ребенку повзрослевшему нужно подумать, ему нужно аргументировать, ему нужно, ну, как-то напрячься, по крайней мере, а не просто криком, горлом обиды или чем-то другим победить в этом споре, или просто замкнуться и понять, что его здесь не любят, он никому не нужен, и поэтому я лучше буду молчать.
Юрий, пока я читаю комментарии, отключите, пожалуйста, уведомления. Вот, нам прислали комментарии, значит, Александра спрашивает, как правильно спорить взрослому с ребенком. Ну вот только что Юрий на это ответил, и дальше будет продолжать развивать тему. Так, потом Елена пишет интересную мысль, что значит учить послушанию? Ребенок вам не машина по исполнению указаний.
Нет, ну, конечно, он не машина. Кто говорит, что он машина? Но дело в том, что когда, например, когда вы просите его о том, чтобы он почистил зубы, или вы просите его, чтобы он выключил гаджет, а он вас игнорирует. Мне просто интересно посмотреть вообще, как вы реагируете. То есть вы встаете перед ним на колени, как это происходит? Учить послушанию надо, потому что послушание – это такая штука очень удивительная. Потому, ну, это понимание тех правил, которые есть, и следование вот этим требованиям и правил, которые есть. Но по-другому мы не можем жить. Ну, как, так или иначе, если я если меня учили послушанию, я уже взрослый дядька, я понимаю, что после 11 шуметь нельзя. И я надеюсь, что мои соседи, они
если
тоже...
Если очень хочется, то можно.
Мои соседи, они тоже в адеквате, и они их учили послушанию. И есть правило совместного жития, что после 11 я перфоратором не пользуюсь. Я знаю, что у меня, например, внизу живет... У них грудной ребенок и так далее. Если мне очень просто офигительно захотелось повесить приобретенную картину, постер какой-нибудь, вот 2 часа ночи у меня пришло озарение. Я беру перфоратор и начинаю сверлить.
Но здесь сейчас сейчас смешивается еще и закон, потому что по закону нельзя шуметь.
Не, ну понятно. Но мы, понимаешь, мы готовим своего собственного ребенка, вот когда мы учим его послушанию тем правилам внутренним. Ведь в любой семье есть определенные правила. Да. Ну, например, да, когда, какие правила, там, в корзину грязное белье положить, тарелку положить в раковину, а не в унитаз, ну и так далее. То есть ребенку нужно этому учить. И не надо относиться к ребенку как к машине, нужно относиться к ребенку как к ребенку и помогать ему осваивать те навыки, которые он должен освоить, для того, чтобы, соприкасаясь с обществом, ему было комфортно и хорошо. Если вы не хотите, ну, можете этого не делать. Я не настаиваю.
Вот, знаете ли, опасный совет, потому
ну,
что...
Потому что вот эта вот некая такая чрезмерно гуманистическая позиция, что вот этот вот ребенок в центре семьи, и ему все позволительно, и не дай бог мы его сейчас напряжем, не дай бог мы ему что-то вот такое скажем, и он расстроится, обидится и так далее. А как ребенку помогать преодолевать расстройство? А как ребенку помогать преодолевать обиду? А как ребенку помогать преодолевать какое-то сопротивление, которое есть у него? Ну вот и ну, воспитывать из него взрослого человека, у которого есть границы, которые не лезет за изгородь другого человека, понимаете? И это очень важно.
Дальше у нас еще комментарий есть. Во-первых, Елена продолжила, что спор — это вообще важное умение, и умение аргументировать свою точку зрения и свои мысли. Согласны. И, значит, от Сани было сообщение очень интересное. Я, секундочку, я его найду. Вот. Когда ребенку говорят, что он должен слушаться, то зачастую это просто нежелание разбирать его проблемы и нежелание уделять время. Но это, наверное, отсылка к моим словам, не к нормальному воспитанию послушания, а к тому, что я тут отец, я тут мать, я тут сказала, ты меня слушайся. Что думаете? Мне кажется, очень хороший комментарий, правду отражает.
Ну, понимаешь, есть такие семьи, где построено все на авторитаризме. Потому что есть мамы такие, есть папы такие. Я знаю такую семью.
Но они так себя ведут. Почему? Потому что они сами такие люди или они просто не хотят вникать в проблемы подростков?
Здесь много, здесь очень однозначно сказать нельзя, потому что здесь очень много всего. Ну, например, ребенок может быть очень, ну, как бы, в детстве он может быть хорошим, взрослым, да, он попал в тюрьму, и он там усвоил определенные, например, навыки. Да, совместного жития, и потом он женился, и потом вот эту некую тиранию он устраивает у себя дома. Поэтому причины могут быть различные. Но, к сожалению, страдают, конечно же, меньшие, страдают слабые, я бы так сказал. Если, например, женщина сильная, она может подчинить мужчину, и мужчина может от нее страдать, и дети могут страдать. То же самое можно сказать и о мужчине, если мужчина сильный, авторитарный. Но, к сожалению, насилие проявляет, конечно, больше мужчинам. Мы это уже как-то разбирали и говорили уже об этом. Потому что мужчина сильнее, конечно.
Так, Саня продолжает, там уже переписка между слушателями, как обычно у нас. Саня продолжает разобрать суть проблемы, вот и все. Родители обычно задавляют своим авторитетом и так пытаются решить спор. Ну вот как раз только что мы это прокомментировали. Давайте тогда вернемся к основной мысли по поводу спора подростка. Вот мы начали говорить о том, как правильно взрослым спорить с подростком, ну, и вы дали первый совет.
Это... Конечно. Да, у нас должно быть понимание, почему это важно. Угу. То есть у нас не должно быть табуированное такое отношение к этому. То есть мы понимаем, что это важно. Когда мы вступаем в спор, когда мы вступаем в пререкание, мы должны выйти из вот этой негативной коннотации всего этого. То есть мы должны понимать, что если ребенок готов спорить, подросток готов сейчас разговаривать с нами. Да, форма, может быть, она нам не нравится. Но простите, мы уже объяснили, почему такая форма существует, потому что вот у него такое сейчас физиологическое состояние.
И почему нельзя эту форму задавливать?
И почему эту форму нельзя задавливать? Потому что, ну, например, не например, а абсолютно точно, что посредством этой формы мы учим, в частности, вот этого взрослеющего человека раздвигать границы своего мнения и прислушиваться к мнению оппонента. Угу. Понимаешь, вот это очень важно, потому что ведь, ну, как я уже сказал, я назвал маме ноги отморожу, Баба-Яга против и так далее. То есть такая. А здесь вот, когда мы не кидаемся на него, когда мы не задавливаем его, когда мы спокойно с ним разговариваем, мы говорим, хорошо, я слышу тебя. Ты говоришь вот так, так и так, хорошо. Слушай, ну вот еще есть вот такая точка зрения, и она не только моя.
А давайте вот условно такая, на так, примерах. Так. Давайте условно на примерах. Там, не знаю, значит, 15-летняя дочь или сын просится на вечеринку куда-нибудь с ночевкой, где будет непонятно, какая компания там.
Это, вот например, это... ну, такой достаточно тяжелый, ну ладно. Ну, например...
А разве он не встречается?
Мы сейчас перейдем к нему. Ну, давай с легкого начнем, перейдем к... С моего, а перейдем к твоему. Ну, например, ребенок, вот мой, например, у него есть длинный хвост, и он хочет его почему-то, хочет покрасить его в розовый цвет.
Интересно, так.
Да? Да, интересно в розовый цвет. То есть, естественно, что это не мой самый любимый цвет. Естественно, что этот цвет, и он сейчас вот слышит, он сидит там где-то за моей спиной, там что-то шевыряется в
телефоне.
Да, это не мой любимый цвет, во-первых. Во-вторых, я считаю, что розовый цвет – это все-таки цвет... Ну, мы про гендер разговаривали в прошлый четверг. Это все-таки не к мальчикам больше относится розовый цвет. Хотя я встречал некоторых мальчиков с розовыми чупами, все остальное. И здесь я говорю, окей, ты хочешь покрасить. Давай мы с тобой ну, подумаем о том, как твои одноклассники к этому отнесутся. У тебя есть очень такая сильная группа футболистов, как ты их называешь, и так далее, которые достаточно брутальные мальчики, и все остальное. Как ты думаешь, вот эти футболисты, которые там у тебя в классе, как они воспринят твой розовый цвет? Ты приобретешь определенные дивиденды, или ты, наоборот, будешь еще большим изгоем, чем ты можешь быть? Или как? То есть я задаю какие-то вопросы, ну, я пытаюсь объяснить. Да, ну, его решение, потому что, чтобы он сам подумал, то есть вот сразу падать в обморок и говорить, как так, розовый, ну, и так далее, ведь мы для того, чтобы свою позицию протолкнуть, мы ее обычно гиперболизируем, то есть мы можем наговорить всякой глупости, то есть, что ты будешь похож там на нетрадиционную ориентацию, ну, и так далее, такие ниже пояса какие-то вот такие аргументы, это категорически делать нельзя, и поэтому мы разговариваем. Но если он, опять, ладно, я думаю, что сейчас мы к твоему случаю придем, я думаю, что даже мы не придем ни к чему общему, но если ты хочешь красть, ну, я прекрасно понимаю, что хвост, вот этот, ну, допустим, этот клок волос, их можно же перекрасить на следующий день, если он встретит негативную реакцию. И тогда у меня будет шанс два еще раз поговорить об этом. И уже по, ну... о проделанной работе уже поговорить и спросить его мнение и так далее. То есть продолжить этот диалог, продолжить этот спор. Теперь по поводу вечеринок.
Подождите. Нет, не до конца еще у меня есть вопросы. Давай. Смотрите, хорошо, я вас поняла, но а если реакция будет положительной, и он придет домой и скажет, папа, все в восторге, и вообще мне так классно, мне так все нравится.
Ну, значит, я старпер, я что-то в жизни не понимаю, я где-то опоздал.
Вот, я к чему это привела пример. Значит, родители, они тоже должны вслушиваться в просьбы ребенка. И где граница вот эта? Что можно разрешить, что нельзя? Ну, вот я, как я вы принимаете решение, что вы разрешаете? Даже если вы против.
Понимаешь, я думаю, что все-таки у нас есть трезвый рассудок. Все-таки мы понимаем, да, вот одно дело... Но 14-летнему подростку купить мотоцикл для того, чтобы он где-то голову проломил. Но все-таки здесь должна быть разумная позиция. Поэтому здесь вот такого ответа нет. Понимаешь, вот чтобы вот на все случаи жизни. Ну, родители...
Наверное, мы должны думать о безопасности, да?
Конечно, они должны думать о безопасности, они, и опять они должны, ну, объяснить это и так далее. Иногда бывает категорично нет, но категорично нет для подростка, это как красная тряпка, поэтому нужно здесь очень хорошо постараться объяснить и вступить в этот спорный диалог. Для того, чтобы ребенок понял, что, может быть, мы отодвинем, давай, этот момент. Тем же мотоциклом и с чем-то еще. Давай ты еще вот, ну, ты еще позанимаешься и так далее. Ты еще пока плохо рулишь там, ты еще плохо пользуешься этим своим мопедом и так далее. Но вот вести практически всегда запретительную позицию, это, ну, так не должно быть.
Хорошо, а теперь вы попробуйте. Рано или поздно что?
Ну, сорвет его с катушек подростка. И он будет все равно куда-то.
По поводу теперь моего примера вечеринки. Вы сказали, что это тяжелый пример. Почему? Потому что связано с безопасностью, да?
Это тяжелый пример. Естественно, что, ну, если... Ну, не если, абсолютно. То есть до того, как отпускать ребенка, мы должны уже провести с ним разговор про секс. То есть он уже должен быть проинформирован, он должен понимать все риски и вообще... И это, ну, понятно, что разговаривать с девочкой – это одна модель, разговаривать с мальчиком – это нечто другое, потому что... Хотя насилию могут подвергнуться и те, и другие сейчас в наше время. Он должен быть подготовлен. Вообще, когда мы ребенка отпускаем куда-то одного, вот у меня сейчас мой 14-летний, он летел один из Самары. Естественно, что я как отец, я подготовил его. Я все ему расписал, я ему сфотографировал все этапы, как он будет идти в аэропорту, куда ему нужно идти, чтобы он пришел на парковку и так далее и тому подобное. То есть я его подготовил. Поэтому рано или поздно девочка или мальчик, они пойдут на вечеринку. Конечно, это вопрос возраста, но это вопрос подготовки. Мы все равно... Ну, не должны удерживать своих детей около себя, около своей штанины там, или около своей юбки. Рано или поздно нам нужно их будет отпускать. И лучше отпускать постепенно. То есть, когда мы отпускаем куда-то там, ну, в школу поехать спортивную, еще куда-то, еще, чтобы он научился пользоваться транспортом, чтобы он научился не обращать, игнорировать каких-то людей. Да даже вот, например, вчера мы были вместе с ним в бургерной, и там был такой, ну, хорошо выпивший мужик. И Саша, мой сын, вот так раз, он его смотрит. Я ему говорю: пожалуйста, никогда не смотри в глаза таким людям, потому что ты можешь вызвать агрессию или вызвать интерес, и к тебе такой человек пристанет. Mm-hmm. То есть вот это всегда подготовка к жизни. И понятно, что там отзвон, и понятно, мы должны знать, куда он идет, мы должны знать родителей этого ребенка, кто там будет и так далее. Это на первых этапах мы должны быть очень хорошо подготовлены. Но, естественно, что отпускать со временем нужно.
А есть ли для вас ситуации или причины, когда вы не отпустите ребенка?
Ситуация или причина, когда я не отпущу, но если я уверен в том, что там небезопасно, я не отпущу.
А какие аргументы? Вот смотрите, подросток приходит и говорит: так, папа, я вот хочу там на вечеринку. Вы знаете, что она небезопасна. И вы ему говорите: нет, ты не пойдешь. И дальше как строится диалог? То есть, потому что когда человек, когда взрослый отпускает подростка, так или иначе они общий язык найдут. Ну, то есть один другому будет говорить инструкции, второй будет кивать, говорить да-да-да, потом что-нибудь нарушит, потом они поговорят, и, в общем, этот процесс известен. Как сохранить отношения с ребенком, когда вы запрещаете?
Дело в том, что вообще, когда ты говоришь «нет» подростку, и даже аргументируя, я ни для кого это не секрет, но а вдруг это секрет, я открою, все равно будет напряжение.
Вот. Что делать? Как минимализировать?
Во-первых, ты объясняешь свою собственную позицию. Говоришь: это мое решение. И я вот иногда говорю, что когда тебе будет 18 лет, когда ты, ну, по закону ты начнешь вот делать, там, зарабатывать все остальное, ты будешь свободен в перемещении и все остальное, пожалуйста. Сейчас ты даже с точки зрения законодательства находишься под моим ведомом. Ну, опять, я это объясняю не... Понимаете, вот вопрос-то здесь еще, когда какие-то вещи мы объясняем, их нужно объяснять не в порыве какого-то спора, а вот эта вся информационная подготовка чаще всего, она должна произойти не в спорах, а просто вот в каких-то обучающих моментах. Он должен знать уже об этом. Потому что, когда вы спорите, конечно же, там есть определенные плюсы, но когда ребенок очень сильно хочет, и вы спорите, аргументация, как правило, если это острый вопрос, она, ну, она не слышится чаще всего. И поэтому, естественно, будет очень сильное желание, будет конфликт. Но, опять, не нужно бояться конфликтов, нужно уметь выходить из них.
Ну, а так, давайте вот на примере. Ты не пойдешь. Дальше вы говорите, я так решил, это мое решение. И дальше вы там приводите аргумент.
А аргумент я могу, ну, я могу рассказать про ту же безопасность. Я скажу, что я не доверяю этому человеку. Я считаю, что этот человек, там, вот он, какие-то, ну, какие-то нюансы там объяснить. Поэтому я не могу тебе позволить.
Но давно... папа, там будут все из нашей компании, там будет так весело. Все идут, а я опять не иду. Почему?
Ну, не опять слово, опять не... Может быть, не нужно говорить. Ну, ты понимаешь, я понимаю, что ты встала на эту хорошую дудочку такую.
Забрала. Я хочу просто вытащить из вас вот этот вот диалог.
Есть такое слово «нет», когда оно не то, что оно не аргументированное, это слово. Когда тот же подросток, он встречается со словом «нет». И здесь потом, когда пройдет ночь, когда наступит второй день, я не знаю, следующий день, все остальное. То есть моя позиция должна быть следующей, что я буду восстанавливать отношения со своим ребенком, со своим там сыном, в частности. Мы будем об этом разговаривать. Потому что я сделаю попытку раз, я сделаю попытку два, я сделаю попытку... Не то, что подлизываться, нет. Не то, что когда вот он там обиделся, а потом я ему пошел, там что-то купил какую-то, не знаю, какую-то штуку для компьютера или какую-то там какую-то игру или так далее. Нет, дело не в этом. То есть это восстановление отношений. Потому что он же тоже должен понять, что нет. Вот, ну, есть вещи, которые нет. В этой жизни, которые нет. И эти, ну, нельзя... Вот это делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Нет. Я это не позволю. И здесь, ведь мы же прекрасно понимаем, что дети на протяжении всей своей жизни, особенно подростки, они всегда проверяют границы дозволенного и недозволенного. Это моя граница. И я думаю, что он раз попробует, два попробует, он поймет, что папа вот меня вот на такие мероприятия не отпускает. Потому что? Раз, два, три. Потому что там, возможно, там наркотики, потому что там, возможно, курят, потому что там, возможно, пьют. И когда пьют... может все пойти не по тому обговоренному сценарию, который у нас есть, и поэтому я туда не ухожу. Процесс усвоения и процесс понимания – это процесс. И этим процессом нужно заниматься. Естественно, что когда ты не пускаешь, вот смотрите, здесь ведь на все же не должно быть «нет». Ведь что-то должно быть «да». А бывают такие родители, которые на все говорят «нет». Или везде сопровождает своих собственных детей. Ну, я не из этой когорты людей, не из этой категории, потому что есть вещи, которые ему позволительны, которые он делает, потому что все-таки ребенку, взрослеющему ребенку постепенно нужно доверять.
Это, знаете, вы мне напомнили историю, когда я работала еще до Теоса в приемной комиссии в ВУЗе, где я училась, я осталась работать в Альма-Матер.
Наверное.
Да, и это очень был интересный опыт, потому что вот в частности, что вспомнила сейчас я, да, мы стоим на стенде от факультета, значит, нашего, день открытых дверей в ВУЗе, это вот знакомо всем, кто будет поступать, и приходят так или иначе будущие студенты, кто-то с родителями, кто-то нет, и вот приходит одна девочка с мамой, и, значит, с нами общается только мама, а девочка стоит смирно вот так в сторонке. И пока, значит, мама... переключилась на, по-моему, у нас завкафедры там стояла, я уже не помню, кто-то из руководства, а мы как бы выпускницы, свежая кровь, вот мы там общаемся. Мы у нее спрашиваем, а ты сама ты чего хочешь? Я не знаю, пусть мама решит. Мы, конечно, тут выпали в осадок, потому что по обстановке, по тому, как мама общается, вот у нас мысль закралась такая, а может, мама как бы и на пары будет приезжать тогда, ну а чего? А как вот она представляет себе отпустить вот этого неподготовленного к самостоятельному выбору и к самостоятельным решениям ребенка в ВУЗ, где мама не будет, куда надо ехать там час-полтора, и там свой городок, своя атмосфера, вот это вот все.
Ну, она не представляет. Мама такая, мама и не отпустит никуда.
А то есть девочка не будет учиться в ВУЗе,
такая, да? Такая мама пока будет жить, она всегда будет рядом с ребенком. Но она такая. понимаешь? Это, конечно, катастрофа. И особенно это катастрофа, когда эти мамы из жизни уходят. Это просто катастрофа, потому что потом что происходит с этими, ну, уже достаточно престарелыми детьми, они просто потеряны абсолютно. И они там доживают какой-то, их обманывают, их, они попадают в такие в злые руки, и, ну, они заканчивают жизнь очень плохо. Но вот, к сожалению, обычно это мамы, которые, ну, натерпелись своей собственной жизни, у которых нет, ну, там, мужа, как правило, или он где-то есть, или он, допустим, алкоголик и так далее. Ведь у нас достаточно много семей, где мужчины пьют. Вот я, кстати, опять же был в Ярославле, и там ребята рассказывали, что отец не принимает никакого участия, потому что он пьет. Там очень сложные отношения с отцом. И, ну, видно, что некоторые ребята, они ведут себя интересно, что они пытаются как-то эту любовь, они получить ее. Ну, все по-разному, да. Кто-то ее выбивает, кто-то ее заслуживает. Ну, кто как может. Но так или иначе этой любви не хватает. И мне всегда жалко, да. Но мы возвращаемся к спорам, мы возвращаемся к подросткам, говорим о том, что спорить нужно, разговаривать нужно. И второй момент, тоже очень важный, я как-то вскользь о нем упомянул, что это помогает развивать мышление. Вот мы говорим о мудрости, мы говорим вообще, мы говорим о том, чтобы наши дети как-то, они были такими, ну, норовитыми, да, сноровкой обладали. И естественно, что вот, ну, когда человек умеет выстроить свою линию защиты, выстроить свою позицию, и тогда он будет достаточно успешен. Он будет успешен и на работе, и вообще в жизни и так далее. То есть его плохие дяденьки и тетеньки или какие-то люди никуда его не уведут. Потому что он будет уверен в себе. И очень мало людей, которые уверены в себе, потому что они постоянно оглядываются, и они не понимают. Потому что за них кто-то принимал решение и всегда им говорили, что делать. А вот здесь как раз и оттачивается это мастерство. Когда твой взрослеющий там пацан или девочка, они отстаивают свою точку зрения, они мыслят. Ну, кто там говорил, мыслю, значит, существую. Они существуют. Декарт.
Слушайте, я вспомнила, вы или, может быть, кто-то из наших других психологов в эфире такую схему предлагал. По-моему, это был эфир с вами, Юрий, что когда ваш подросток приносит вам какую-то идею, да, вот покрасить волосы в розовый цвет, пойти на вечеринку или еще что-то, значит, родители ему говорят: хорошо, давай, три аргумента за.
Да,
и ребенок, вы говорили, да, по-моему, да, и ребенок вот мыслит, выдает эти аргументы, родитель говорит аргументы против, начинается диалог, обсуждение, и вот оно, собственно, формирование критического мышления.
Конечно, но потому что прежде чем принять какую-то таблетку или что-то, ну, вообще что-то сделать, но мы же должны как-то это оценить. Опять, больше чего, с чем я борюсь в своей практике, это с тем, что человек обычно принимает решение на основе своих эмоций. То есть какой-то вот импульс у него пришел, и это нужно сделать. Это как идешь в супермаркете или идешь в магазине каком-нибудь: ой, а не купить ли мне эти туфли?
Да.
Ну, вот эти туфли, а только дома померил. Оказывается, они малы. Вот, а тебе не хочется, ну и так далее. То есть вот эти импульсы, и понятно, что сейчас в основном наши дети, они визионеры, естественно, яркая картинка, там, ну, мозг определенным образом реагирует, и они движимы импульсами, а их нужно учить мыслить. А картинка, она все рассказывает, она все показывает, там не надо мыслить, там просто у тебя вызывает определенный интерес, у тебя вызывает определенный инстинкт. Ну, не знаю, там показывают тебе кетчуп с картошкой, и ты хочешь есть, поэтому ты идешь к холодильнику и так далее. То есть, и, ну, человек этого ждет. Он не занимается рефлексией, он не анализирует свое состояние.
Он не умеет еще это делать.
Конечно, и он не умеет. И подает это критическому мышлению. Поэтому аргументация очень важна. Третий момент, о котором хочется мне сказать, из меня как сегодня из бочки горов, да?
Не-не, вы говорите, я просто хотела похвалить наших слушателей, потому что много комментариев.
Я тогда замолкну, хвали.
Очень много комментариев, которые говорят о том, что с подростками нужно разговаривать. И вот комментарии серии «Правильно, нужно научиться правильно разговаривать», «Нужно учить разговаривать» и так далее. Друзья, горжусь вами, вы молодцы. Именно так. Давайте третий совет.
Разговаривать, ну вот посмотрите, дело в том, что вот мы должны разговаривать с ребенком, ну, когда он только появился. и не прекращать его в подростковом возрасте, понимаете? То есть вы не говорили, а вдруг вы решили с подростком поговорить. Ха-ха, 3 раза будем с вами разговаривать. Нужно доверие завоевать и так далее. Поэтому вы понимаете, мои хорошие, да, уважаемые мамы, папы, что с ребенком нужно разговаривать.
Перед третьим советом я еще хочу комментарий зачитать от Александры. В общем, там история разбита на несколько сообщений, но смысл такой, что вот сама Александра умеет разговаривать с детьми, а родственники не умеют. И она устала быть буфером между родственниками и детьми. Ну, я не знаю, может, переводчиком, да, с языка родственников на язык детей, не знаю. И Александра спрашивает, как донести до другого взрослого, что с ребенком, вернее, с подростком уже нужно по-другому общаться.
Ну, понимаете, это очень сложная такая техника, практически невозможная, потому что если взрослый воспринимает подростка и вообще всех, кто младше него, как ребенка, ему очень трудно это донести. Я бы минимизировал, наверное, вообще общение ваших подростков с такими взрослыми. Не более того, потому что, вы понимаете, вы от меня ждете какого-то совета, что, как донести? Естественно, что попытаться рассказать о психологии подростка, о его возрастных особенностях, попытаться сказать о том, что это личность, и что с ним нужно разговаривать не «я большое» и «ты», а «я плюс я». Вот с такой позиции, что нужно его выслушать и так далее. Если эта информация не усваивается, если эту информацию люди не воспринимают, разворачивайтесь и как-то и прекращайте это делать, потому что вы измучаетесь, вы будете чувствовать себя очень и очень плохо, потому что эти люди ничего не воспринимают. Если человек не хочет чему-то научиться, его бесполезно чему-то учить. Я тоже часто об этом говорю, поэтому, к сожалению, это вот, правда она такая, она горькая, но она такая.
А может быть, да, в этой ситуации, если нет возможности достучаться до взрослых родственников, да, может поговорить со своим ребенком и с подростком и объяснить ему, слушай, когда тетя Маша так разговаривает с тобой, ты не воспринимай это, она тетя Маша, она старой закалки.
Это очень правильно, что ты говоришь, ты молодец, оттенила. Ты сегодня за подростков топишь, да, я понял.
Да.
Ты их оттенила как раз эту линию, конечно, потому что если у вас есть контакт с подростками, объясните, что старую собаку новым трюкам не научить. Но опять без оскорбительной, конечно, лексики, конечно, не унижая этих взрослых, вот вы должны понимать. Вы объясните, что вот так у них жизнь тяжелая. Я думаю, взрослый, грамотный человек, вы найдете эту аргументацию, то есть у вас есть какие-то там эксклюзивные, наверное, истины, да, об этих людях вы знаете, и вы подберете эти слова. Естественно, что я думаю, что подростку, он быстрее научится, чем вы переучите взрослого. Вот так бы я сказал.
Спасибо большое. Кстати, нас благодарит как раз Александра. Юрий, ведущий, большое вам спасибо. Я случайно попала на трансляцию, теперь буду смотреть чаще и целенаправленно. Мы очень рады.
Обязательно.
Вот. Юля тоже пишет, обожаю ваш дуэт. Друзья, спасибо, очень приятно читать такие сообщения. Давайте вернемся к вашему третьему
курсу. Мы возвращаемся, еще 2 момента я скажу. Спор помогает, и тоже я уже упомянулся в шапке, да, нашего диалога, помогает адаптироваться взрослеющему человеку к этому современному миру, входить в него, понимаете, это очень важно, не чувствовать себя изгоем. Помните, мы сегодня говорили про воспитание, мы сегодня говорили про правила. И, естественно, что научиться коммуницировать. А что такое научиться коммуницировать? То есть вот человек приходит, он приходит со своим внутренним миром, он приходит со своей повесткой дня. И это не значит, что все должны прислушаться к его внутреннему миру, и все должны принять его повестку дня и жить так, как он хочет. Нет. Ему придется договариваться, ему придется где-то идти на уступки, ему придется соприкасаться с этим миром. Это очень важно. Первый такой стресс – это колледж, например. Да? 9 классов закончишь, он приходит в колледж. Какие там люди могут быть, я не знаю. Но так или иначе, он должен быть готов коммуницировать. Он должен быть готов отстаивать свою точку зрения. И, как поет Макаревич, не прогибаться под этот изменчивый мир. Ну, так или иначе. И поэтому это очень важно. А если у вас есть такая практика, когда ему там что-то предлагают и куда-то его зовут, и он скажет: так, извините, я туда не пойду. Он вступает в диалог, он вступает в спор, его начинает уговаривать, начинает, может быть, его унижать. Да что ты не мужик, да давай попробуй. Да нет, я не буду это сделать. Да потому что вот это вот так, это приведет к этому, к этому, к этому. Он вступил в спор, и он оградил себя от этого дурного влияния. И в какой-то степени, может быть, даже и спас свою жизнь, такую цельную и такую, ну, хорошую, которую, знаете, испортить-то жизнь очень быстро можно, а вот потом восстановить это сложно.
Слушайте, хорошая позиция, интересная, но а каково это быть постоянно, ну, или часто в разрез с обществом?
Я не сказал в разрез. Я сказал по поводу коммуникации, потому что не все же может быть в разрез. Ну, например... Например, там девочка пришла, она любит красные ногти. Возможно, в этом обществе есть еще девочки с красными ногтями. То есть, которые тоже любят красный цвет. Ну, допустим, да, или рыжий цвет, или еще какой-то цвет. То есть, это не обязательно. То есть, я имею в виду, что мы, ну, что подросток готов коммуницировать, подросток готов соприкасаться и как бы вот держать свои границы, отстаивать свою точку зрения, в чем-то соглашаться, в чем-то не соглашаться. Но это жизнь. Ведь даже когда семейная пара, ведь, ну, и здоровые отношения, когда там муж и жена, когда они высказывают свои точки зрения, они что-то обсуждают, кто-то соглашается, кто-то нет, ну и так далее. То есть это же постоянная жизнь.
Ну да.
Это значит, что жена говорит: хорошо, дорогой, как скажешь, любимый, как скажешь, мой господин, все сделаю, все принесу.
Всё. Слушай, кто-то мечтал бы о такой, я вам честно говорю.
Естественно, что личность, ну, жены, она будет подавлена, и ну, что там из этого будет? Ну, это может быть супер такой в кавычках восточный вариант, хотя некоторые говорят, что восточные женщины это вот есть как бы фасадная часть такой женщины, которая так вот, ну, которая дама и господин. А есть еще внутренняя часть, внутреннего двора, где женщина выступает достаточно в такой очень руководящей роли. Но я не востоковед, поэтому я не могу вам точно сказать на 100%.
Ну хорошо, да. Это получается такое противоречие, это тоже хорошая школа, да, и подготовка к будущим отношениям уже во взрослой жизни, неважно каким, личным, рабочим или еще что-то, что если у вас с человеком разные мнения на этот счет, это не значит, что вы должны становиться врагами, но ты не обязан поступать так, как хочет другой, чтобы другому угодить.
Конечно, но это же и подготовка к семейной жизни.
Тоже, да.
Потому что молодой человек встретит девушку, он будет с ней коммуницировать, и понятно, что смотря какая девушка там будет, но в любом случае, что если человек подготовленный, то он выберет себе человека, с кем можно коммуницировать и с кем можно договариваться, а не с кем нужно махаться, ругаться, обижаться и потом как-то замаливать свои проступки или как-то подкатывать и так далее. Угу. Следующий момент, это вот спор, он помогает бороться со страхами, потому что так или иначе страхи есть, страхи отвержения, страхи, что тебя сейчас вот задолбят, критике подвергнут, что ты неуверенный, зажатый и так далее. Есть определенные страхи. И если родитель в адеквате, если родитель ведет этот спор грамотно, то он помогает своему подростку преодолевать это. То есть подросток закаляется на всем на этом, и он уверен в себе, и ему хорошо. То есть если даже кто-то переходит на оскорбление, и кто-то говорит: да ты там, ну, обычно, когда не хватает аргументации, что делают? Обычно закидывают грязью и переходят на личности, и переходят на оскорбление, да? Да ты там такой, такой и такой. Ну окей, это твоя позиция, это твоя точка зрения, живи с ней, а я пошел дальше. То есть я отряхнулся, как гусь, как утка воду стряхнул и пошел дальше. И поэтому это также очень помогает потом уже повзрослевшему человеку вот не жить в этих обидах, склоках, переживаниях. На меня не так посмотрели, вот мне что-то сказали и так далее. Хочется, чтобы вот, ну, здоровые дети уже взрослые были, и чтобы их семьи-то были в конце концов здоровыми.
Юрий, не шуршите руками по столу, очень громко получается, микрофон улавливает эти звуки.
Так все хорошо, ну ладно, я замер там.
Да, хорошо, спасибо. Да, очень хорошие советы, и вот у нас есть комментарии тоже на эти темы. От Анастасии интересный комментарий про то, что родитель должен быть другом. Вот что она пишет. «Я считаю, что нужно быть другом, ребенку объяснять, почему нежелательно, чтобы он что-то делал или что-то не сделал. Так, тупо приказы сеют только вражду и ничего хорошего, ведь к друзьям мы часто прислушиваемся, потому что знаем, что они желают нам только добра, и они всегда на нашей стороне. Слушайте, мне кажется, каким бы другом вы ни были, сам я факт хочу... того, что вы родитель, ну, он все равно будет...
Я хочу сделать по поводу вот этого комментария. Ну, я бы так сказал, что папа и мама должны оставаться папой и мамой навсегда. Угу. Вот вы должны это понимать. Все-таки, ну, это папа. Это, друг — это друг, а папа — это папа. Но папа должен быть дружественным по отношению к своему ребенку. Понимаете, вот здесь вот как бы вот эта смена ролей не должна произойти. Потому что когда... Вот я видел такие картины, когда девочке 20 лет, и маме 40 там, лет, и вот они подружки, и мама молодится под дочку, они в одинаковых платьях ходят, они ходят там к отряд женихов и так далее. Ну, это... Как вам сказать? То есть... Там авторитета уже нет. Там, как вам сказать, всегда должен существовать определенный, ну, как вам сказать, ну, водораздел. Не барьер даже, а вот как это. Вот здесь вот папа, а вот здесь вот сын. То есть это уважение. Это когда все-таки ребенок приходит к своему отцу, когда ему даже 40 лет, а отцу, например, 60. Ну, понятно, это при том, что папу есть за что уважать. И когда папа остается папой, он очень дружественный, он очень лояльный по отношению к своему ребенку. Он может даже сказать свою точку зрения, которая не понравится своему сыну, но там налажены отношения, понимаете? Все-таки друзья — это немножко другие ипостаси. Потому что...
Но ведь родители многие выбирают такой путь, чтобы сохранить мирные отношения с подростком. Им кажется, что если я сейчас стану вот членом той группы, да, референтной, которая вот подростку нравится, то у нас будет мир и покой. Но это же обман.
Да, какое-то время, да, потому что, ну, в любом случае, ваш подросток, он будет относиться к вам как к чуваку, как к чувихе. Все-таки должен быть авторитет, должно быть уважение, понимаете? И, ну... А понятно, что есть и в дружбе, и все остальное, но все-таки отец — это отец, мать — это мать, и вот с этой позиции не нужно сходить. Но дружественность, отношения дружеские, они должны быть, но вот не сам статус друга, вот об этом я имел в виду.
И у нас есть очень хорошая история, под конец как раз успеем. Светлана нам написала, значит, с сыном сильно в споры не лезем, в основном договариваемся про рамки и границы. Но вот не могу ничего придумать, что ему сказать. Когда не даем 17-летнему сыну сидеть всю ночь в компьютере, он нам отвечает, что это его здоровье, ведь он нам не мешает, ни нам, ни соседям, ни сестре, сидит тихо. И, естественно, периодически он психует, когда мы наставим на выключение компа. Хотя никогда не говорили и не было повода подумать, что нам он мог мешать. Но я переживаю за его здоровье, а ему все равно. Как лучше донести? И дальше вот она пишет, вот и я тоже признаю, что я бываю неправа и даже поддерживаю сына, что он молодец, что высказал свое мнение и недовольство, но мне уже кажется, что, наверное, так нельзя. А иначе сильно правым себя начинает считать. Как быть? Где-то границ?
Вот смотрите, у нас осталось полторы минуточки всего. Посмотрите, ведь вопрос гигиены, вот не только такой вот, как вам сказать, кожной гигиены.
Зубы почистить, руки помыть.
Да, зубы почистить. Есть гигиена, конечно, и пользование гаджетов. Нужно учить как можно раньше, потому что сейчас, когда он уже подсел. Я думаю, что если ребенок, ваш сын 17-летний, сидит ночами за компьютером, конечно, у него просяет и зрение, у него будет остеохондроз и так далее, и тому подобное. Сейчас его убедить очень сложно. Вы можете пойти по медицинским показателям, вы можете говорить с точки зрения медицины, вы можете как-то договориться, например, ну хорошо, давай ты не будешь всю ночь сидеть, я переживаю за тебя, я волнуюсь, давай до двух. Вот до двух, и потом ведь, смотрите, ведь естественно, если он ночью сидит, потом он спит, потом как он учится, как это влияет на учебу. То есть здесь нужно проанализировать всю его жизнь и как вот эти ночные сидения, они влияют
на будущее.
На его будущее. Но это опять труд, поэтому никогда не упускайте возможность вовремя начать вот этой гигиеной заниматься.
Эфир подходит к концу, Юрий, давайте на полминутки у нас осталось резюме. Почему подросткам важно научиться спорить?
Подросткам научиться важно спорить, потому что это необходимая их жизненная позиция для того, чтобы быть здоровым и существовать в этом опасном мире. чтобы у них были эти навыки коммуникации, чтобы они могли разбираться со своими собственными страхами, чтобы они могли разбираться в самом себе. И самое главное, чтобы они могли построить нормальные крепкие семьи, о чем мы здесь практически каждый день и говорим.
Все, друзья, спасибо вам большое за ваши комментарии. Эфир подошел к концу. Мы остаемся на связи. Смотрите нас каждый будний день практически. В 14:00 следите за группой «Формула семьи» ВКонтакте. Все, прощаемся. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домогнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.